Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Это радио «Эхо Москвы», 91.2 FM. Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Это программа «Ни дня без науки». И у нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики, ректор Пермского университета Игорь Макарихин. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Безумно рад видеть вас сегодня в нашей студии. Сегодня мы поговорим о научных интересах Игоря Юрьевича, о тех проблемах, которыми он занимается как ученый. Ну и, конечно, не обойдем вниманием подготовку к знаковой дате, столетию Пермского университета, но не только университета, а вообще высшей школы на Урале. Поговорим об этом, наверное, во второй части передачи.
Игорь Макарихин, доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики, ректор Пермского университета. В 1986 году окончил физический факультет Пермского университета. По окончании работал там же инженером, а затем ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. В 2000 году получил степень кандидата физико-математических наук, защитив диссертацию по теме «Электроконвективная неустойчивость течения слабопроводящей жидкости в вертикальном конденсаторе». В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по теме «Диссипативные структуры и нестационарные процессы в межфазной гидродинамике». В 1998 году возглавил учебно-методическое управление. С 2002 по 2010 год – проректор по учебной работе. В 2010 году был избран на пост ректора Пермского университета. В 1951 году, благодаря активной деятельности известных советских ученых-профессоров Остроумова, Сорокина и других, в Пермском университете возникло новое научное направление – теоретическая гидродинамика. Сложившаяся научная школа гидродинамики вскоре стала известна далеко за пределами региона и страны. На базе этой научной школы в 2012 году в Перми открывается лаборатория опытного производства гидродинамических микрочипов. Это миниатюрное устройство, выполненное с применением фотолитографии, в котором создана разветвленная сеть микроканалов путем травления, термопластической штамповки или маскированного напыления из стекла, пластика или кремния. Площадь микрочипа составляет несколько квадратных сантиметров, а линейные размеры каналов по двум измерениям обычно находятся в диапазоне от сотен микрон до сотен нанометров. В настоящее время основное применение микрочипы нашли в биотехнологии и медицине. Разработаны соответствующие методы анализа энзимов и белков, иммуноанализ, исследование ДНК. Также на микрочипах проводятся аналитические методы хроматографического и экстракционного разделения в потоке электрохроматографии и проточно-инжекционного анализа. Создание синтетических лабораторий по высокопроизводительному и высокоселективному синтезу органических веществ, в основном лекарственных препаратов и дорогих хиральных соединений.
А начнем, собственно, с научных интересов Игоря Юрьевича. Наверное, не все жители Перми знают, чем занимается ректор Пермского университета как ученый. Проблемы гидродинамики, я правильно понимаю?
Да.
Скажите, пожалуйста, насколько научная школа пермская вот в этих проблемах давно работает? Когда сформировалась школа гидродинамики пермской? Можно ли о такой школе вообще говорить?
Безусловно, можно о такой школе говорить по разным причинам. Сформировалась она, пожалуй, в середине 50-х, 60-х годов, когда здесь появились ведущие ученые в этой сфере, и люди, которые приехали из других университетов, им стало интересно заниматься этой тематикой. Причем замечу, что первоначально эти интересы были связаны с практическими задачами, связанными, например, с геологоразведкой, с транспортировкой нефти и так далее, и так далее. А постепенно, в связи с тем, что университет располагал достаточно хорошей базой и, не побоюсь этого слова, выдающимися учеными, появилась своя школа, свои фундаментальные исследования. Причем школа была признана и официально через присвоение статуса ведущей научной школы Российской Федерации.
Советского Союза тогда еще.
Но и в Советском Союзе там признание было немножко другое, не присваивался формальный статус, но тем не менее, если проследить, например, количество публикаций, в том числе в зарубежных журналах еще в советское время, можно было сделать вывод о том, что целый ряд наших ученых, составлявших костяк Пермской гидродинамической школы, был признан и на российском уровне, и на мировом.
А имена, скажите, этих людей, они достойны того, чтобы упомянуть они в эфире?
Да, ну, например, Григорий Зиновьевич Гершуни, Дмитрий Викторович Любимов, Юрий Клавдиевич Братухин, Геннадий Федорович Путин. И можно перечислять еще очень много людей. Я думаю, несколько десятков докторов наук, несколько сотен кандидатов наук, представители во многих университетах, теперь уже за рубежом, и в Израиле, и в Германии, и в Америке. Это все представители Пермской гидродинамической школы.
Почему эта школа сформировалась в Перми? Какие-то были объективные предпосылки? Почему специалисты именно здесь по гидродинамике собрались и, в общем, сформировали это течение в рамках гидродинамики?
Ну, я не скажу наверняка, почему именно гидродинамическая школа и почему именно здесь. В Пермском университете, например, были и другие мощные научные школы, например, научная школа по радиоспектроскопии. В какой-то мере, наверное, элемент случайности в этом присутствовал, но, тем не менее, еще раз подчеркну, что люди, которые приехали сюда, ученики некоторых выдающихся ученых из других регионов, которые тоже вернулись сюда, поскольку когда-то из Перми уезжали в МГУ или в другие ведущие вузы, вернувшись в Пермь, продолжили определенную работу. Элемент случайности есть, но та база, которая была в университете, она поддержала и вывела эти исследования на новый уровень. Ну, по крайней мере, скажем, в 30-40-х годах такого направления в Пермском университете просто не было.
Как давно вы занимаетесь вопросами гидродинамики? Это со студенческой скамьи или уже позже?
Да, да. Наличие этой школы привело к тому, что на физическом факультете, на специальности физика, в мое время существовало две специализации. Это теоретическая физика и физическая гидродинамика. Причем теоретическая физика на самом деле тоже занималась в том числе вопросами гидродинамики, но с точки зрения численных расчетов, с точки зрения теоретических основ. Я в свое время на третьем курсе выбрал специализацию физическая гидродинамика и с тех пор, собственно говоря, от нее практически не ухожу.
Скажите, пожалуйста, объясните для широкого круга людей, какими проблемами занимается гидродинамика, как они применимы в нашей обычной жизни?
Гидродинамика по существу – это очень широкая наука. С одной стороны, это классическая наука, поскольку изучением движения жидкостей, хранения жидкостей, перемещения жидкостей человечество занимается уже очень давно. То есть, как наука, как раздел, точнее, физики, эта наука известна еще с 18 века, и там основные закономерности изучались уже тогда. С другой стороны, наука очень современная, и более того, наука очень сложная. Достаточно сказать, что, например, больше 100 лет назад Эйнштейн сказал, что в физике практически нет принципиально новых областей, за исключением исследования в области, можно сказать, элементарных частиц и исследований в области гидродинамики. Угу. Почему? Казалось бы, для большинства людей гидродинамика – это эквивалент технической гидравлики, то есть течение воды по водопроводным трубам, движение воздуха по вентиляционным шахтам или транспортировки нефти. Это все так. Это мощное практическое применение гидродинамики. Но при изучении этих эффектов, кстати, и в Перми также происходило, выявляются очень интересные проблемы, явления физического плана, которые трудно объяснить даже тем мощным аппаратам физики, которые существуют. Речь идет о том, что очень во многих гидродинамических явлениях, течениях возникает то, что принято называть хаосом, турбулентностью. Угу. Или на научном языке диссипативными системами, которые ведут себя необычно.
Это был объект вашего изучения в рамках докторской
диссертации? В том числе, да, угу. В том числе. То есть, сама гидродинамика по своей природе устроена таким образом, что она допускает множество различных решений, множество различных движений жидкости. Какое из них реализуется в природе, в технике или в быту? Очень сложный вопрос. Более того, иногда бывает так, что в одних и тех же условиях может реализоваться один режим, а может реализоваться другой режим, то есть совершенно внешне случайный процесс. Тем не менее, есть скрытые законы, очень непростые. Это уже законы, в том числе теории вероятности. Это законы, которые не могут быть поняты без изучения физической и химической сущности жидкости или газов, которые двигаются по трубам. И все это приводит к тому, что наука очень многогранна и разнообразна. У нее очень много пограничных наук и очень много различных практических применений.
Пограничных с какими дисциплинами, например?
Химия, биология.
Биология.
Геология.
Землевариативность.
Ну, можно, да, да, можно сказать, что и это тоже, потому что возникновение даже сложных органических молекул, это тоже вопрос. Понятно, философы сейчас меня будут высмеивать, но тем не менее, это тоже вопрос в какой-то мере случайности. Тоже вопрос того, что какая-то комбинация собралась, может быть, случайным образом, а может быть и предопределенным образом. И все это происходило в движении, то есть это все процессы, которые очень близки гидродинамике. Гидродинамика имеет дело с более-менее привычными явлениями, пусть даже и хаотическими, и случайными, и она это умеет делать. Она имеет очень развитой аппарат исследований, очень, я бы даже сказал, несколько разных подходов, и классических, и квантовых, и стохастических, и всевозможных. То есть это очень продвинутая наука.
Скажите, пожалуйста, проводятся ли какие-то эксперименты в рамках работы по исследованиям гидродинамическим, то есть на оборудовании? Есть ли в университете это оборудование?
Конечно. И изначально так сложилось, что Пермская гидродинамическая школа состояла из двух ветвей. Это теоретическое исследование и экспериментальное исследование. То есть сразу создавались установки, сразу моделировались те или иные природные или технические процессы. Потом, по мере развития компьютерной техники, конец 60-х годов, начало 70-х, начали появляться компьютеры. Кстати, гидродинамика – один из основных потребителей компьютеров, в том числе суперкомпьютеров. Появилась третья ветвь – это численные эксперимент, не натурный эксперимент, численный эксперимент, но все вот это было сконцентрировано вокруг изучения. Но в качестве одного из характерных примеров эксперимента могу назвать эксперимент с аппаратурой ДАКОН. Это эксперимент, который проводился на борту станции МИР, теперь проводится на борту МКС, Международной космической станции. Очень важные эксперименты по исследованию собственного гравитационного поля космической станции, а исследуется это при помощи гидродинамических процессов. То есть запускается определенный вихрь жидкости, и по поведению этого вихря, по тому, как течет тепло через него, можно сделать очень точное предсказание того, как меняется гравитационное поле станции. А это, в свою очередь, является важным и для биологических аспектов, и для других технологических экспериментов, например, по выращиванию кристаллов на станции в невесомости и так далее.
Скажите, пожалуйста, насколько специалисты по гидродинамике сегодня востребованы, и насколько эта отрасль интегрирована с промышленностью, с какими-то коммерческими структурами или с тем же Лукойлом, Новогором какие-то расчеты ведутся?
Здесь надо провести некоторый раздел. Есть так называемая прикладная гидродинамика. под названием гидравлика. Это совершенно конкретная, четкая техническая дисциплина. Это люди, которые знают, как рассчитывать трубопроводы, как рассчитывать гидравлические цилиндры там, в технике, в автомобилях. То есть те, кто занимается практическим применением гидродинамики, ну, скажем так, в простейших применениях, там, где нет никакого хаоса, его и не должно быть в технических устройствах. Эта отрасль очень широко распространена во многих технических университетах. Эта часть гидродинамики изучается просто как профессия. И, естественно, что это очень востребованная вещь. С другой стороны, есть научные применения такого, я бы даже уже сказал, методологического плана, используя наработанные все методы и способы исследования, применять гидродинамику в разных приложениях. Например, из гидродинамики выросла так называемая теория катастроф, поскольку научные методы исследования возникновения кризисных явлений, эта теория...
В чем?
Во всем. Упало здание, взорвалась звезда, произошло какое-то, казалось бы, неожиданное событие. Вот эта теория катастроф, и, соответственно, выяснилось, что, оказывается, гидродинамика очень давно занимается вопросами, очень похожими на эти проблемы. Ну, самый простой пример. Мы ставим чайник на плиту, включаем газ или там, электрический нагреватель, подогреваем эту воду. Поначалу она остается спокойной, но когда температура достигает определенной величины, вода начинает бурлить. Угу. Возникает другое движение. То есть вот фактически это то, что можно назвать катастрофой в кавычках. Был один режим существования воды, появился другой. Гидродинамика очень хорошо умеет рассчитывать переходы из одного состояния в другое. Это очень интересная наука, причем более того, гидродинамика предсказывает, что если дальше изменять внешний параметр, ну, например, нагрев, будет происходить целый каскад катастроф, переход от одного режима к другому, каждый из которых будет качественно отличаться от предыдущего. Угу. У гидродинамики есть серьезный механизм, серьезные методы расчета всех этих каскадов, всех этих переходов к полному хаосу. И это оказалось очень востребованным, особенно последние лет 20-30, когда и практики-инженеры решили, что ну, уже нельзя дальше жить в ситуации, когда катастрофа действительно возникает неожиданно, и ее нельзя предсказать, и уж тем более предотвратить. Методы теории катастроф позволяют это сделать.
Вопрос такой личный. Скажите, пожалуйста, ваш опыт работы в гидродинамике и исследовании закономерностей помогает ли вам самому планировать и как-то прогнозировать поведение систем, скажем, ну, не гидросистем, а там каких-то управлений, в там каких-то таких уже управленческих решений?
У практической физики, у экспериментальной физики есть одна особенность. Поскольку мы занимаемся в некотором смысле модельными экспериментами, мы можем в физике, даже в эксперименте, построить экспериментальную ситуацию таким образом, чтобы большинство влияющих факторов исключить и оставить в экспериментах в качестве решающих, влияющих элементов 1, 2, 3 фактора. Это достаточно простые системы. Все остальные мы изолируем тем или иным способом. И дальше следим, как развивается натурный эксперимент, если мы меняем один параметр, второй или третий. В жизни, к сожалению, я не могу изолировать все факторы, поэтому вынужден действовать в ситуации, когда факторов очень много, причем их взаимный вклад меняется. Иногда один фактор выходит на первое место, иногда другой. Иногда, что самое плохое, они равнозначно, одинаково влияют, какой из них перевесит, положительный или отрицательный, непонятно. Вот у гидродинамики есть некий аналог. Это как раз поведения хаотических систем. Там очень много факторов. И эти факторы еще и меняются с течением времени случайным образом. Но вот такого типа гидродинамические изыски в практической жизни еще не применял. Хотя некоторые аналогии иногда удается проводить.
Игорь Юрьевич, вы руководите огромным вузом с огромным количеством вопросов, вам приходится решать. Скажите, у вас время на науку остается?
К сожалению, мало. По крайней мере, преподавание, для преподавания у меня остается суббота, и вот часть субботы еще удается посвящать работе с курсовиками и дипломниками, и с их же помощью, с помощью их рук немножко заниматься наукой.
Скучаете по включенности в науку по полной?
Меня греет мысль о том, что когда я перестану быть директором, я снова стану полноценным, полноправным профессором кафедры общей физики, и вот тогда наука от меня уже никуда не убежит.
На базе Пермской школы гидродинамики в 2012 году открылась лаборатория опытного производства гидродинамических микрочипов. Расскажите, пожалуйста, об этой лаборатории, зачем она была создана и чем занимается, собственно?
Ну вот я уже упомянул о том, что гидродинамика имеет очень много практических применений, очень много разветвлений. От астрофизики, потому что на самом деле движение вещества в звездах – это тоже гидродинамика, до микрофизики и даже нанофизики. То есть движение жидкостей в очень малых объемах, в капиллярах, в очень маленьких щелях, это тоже гидродинамика, она имеет практические применения. Это и исследование того, как фильтруется вода через, например, горные породы, которые все равно имеют трещинки, очень маленькие, но трещинки. Имеет промышленное применение, ну, например, струйные принтеры. Это фактически устройства, которые распыляют очень маленькие капельки жидкости, попадающие на лист бумаги и создающие изображение. И в последнее время вот это практическое применение управления жидкостями в очень маленьких объемах получило свое развитие, и это развитие теперь проникает в очень многие области человеческой деятельности. Оказалось, что вот такие микрожидкостные устройства, гидродинамические чипы, можно применять в очень многих отраслях человеческой деятельности, поскольку они имеют целый ряд преимуществ перед классическими гидродинамическими устройствами. Классические гидродинамические – это насосы, там, цилиндры и так далее. У микрогидродинамических устройств есть следующее преимущество. Поскольку это устройства, в которых жидкость течет по капиллярам, диаметр которых составляет, ну, скажем, классические микрогидродинамические устройства, это капилляры, толщина которых не больше 0,1 миллиметра, для понимания. А есть микрогидродинамические устройства, микрочипы, у которых и 10 микрометров, то есть 0,01 миллиметра, и 1 микрометр. А сейчас появляются и наногидродинамические устройства, там, где каналы имеют величину порядка, скажем, 100 нанометров. То есть это каналы размером практически сравнимым с молекулами и атомами. То есть там уже большие, скажем, органические молекулы или атомы с трудом проходят через такие каналы.
Где применяются такие микрочипы?
Применяются очень во многих вещах. Вот я уже говорил про принтеры. Фактически сопла, распыляющие эти капельки, это и есть простейшее микрогидродинамическое устройство. Но тем не менее, например, в нашей лаборатории мы в сотрудничестве с научными сотрудниками биологического факультета изготавливаем на базе микрогидродинамических технологий ловушки для бактерий.
О применении этих чипов в биологии, и в биотехнологии и медицине поговорим после небольшой рекламы. Оставайтесь на эхе.
Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Вы на волне 91.2 FM «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Это программа «Ни дня без науки». У нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики, ректор Пермского университета Игорь Макарихин. Игорь Юрьевич, здравствуйте еще раз. Мы говорим о применении гидродинамики, науки, близкой Игорю Юрьевичу, собственно, науки, где лежит сфера научных интересов Игоря Юрьевича как ученого в биотехнологии и медицине, чипы. Что непосредственно, какие непосредственно проблемы в биотехнологии решаются с помощью микрочипов?
Например, есть задача фиксации бактерий в определенных средах. Для того, чтобы эту бактерию исследовать, либо с помощью методов электронной микроскопии, либо проследить за их какими-то свойствами, например, за их свечением или еще что-нибудь, надо прежде всего банально научиться из субстрата, из жидкости, где они находятся, эти бактерии, отловить такую бактерию с помощью какой-нибудь ловушки и потом зафиксировать ее. Вот, например, у нас есть уже две модели таких чипов для разных целей, и мы помогаем биологам как раз-таки зафиксировать эти бактерии путем прокачивания через микрогидродинамическое устройство субстрата с этими самыми бактериями, и в определенном месте с помощью ловушек мы их фиксируем.
Это анализ на присутствие бактерий?
Да, в том числе на присутствие бактерий, но, скажем, микробиологам это уже не очень интересно. Им надо зафиксировать бактерию, а затем они ее, например, изучают с помощью электронного микроскопа, поскольку они знают, где уже находится эта бактерия. Либо один из научных грантов, которые выполняются теми же биологами, и мы им помогаем, это следующая технология. Есть специально выращенные, генетически сконструированные бактерии, которые, попадая в загрязненную среду, поглощают, вредный полиэтилен. После этого мы с помощью нашего микрочипа можем их локализовать в определенном месте, и вот это специально генетически сконструированная бактерия под воздействием ультрафиолета начинает светиться. И вот тогда мы в своем микрочипе фиксируем. То есть, если она наелась плохого полиэтилена, она начинает светиться. Значит, там есть плохой полиэтилен. Одно из главных достоинств микрогидродинамических устройств заключается в том, что они очень маленькие, небольшое количество материала требуется для их изготовления, и очень небольшое количество жидкости требуется для их работы. Все это приводит к тому, что такое микрогидродинамическое устройство становится очень дешевым. Именно поэтому микрочипы иногда называют лабораториями на чипе. То есть, если в реальной жизни сейчас используется большая лаборатория с большим количеством оборудования, с инженерами, лаборантами, аналитиками, учеными, то в микрогидродинамике создается микрочип размерами буквально сантиметр на сантиметр или сантиметр на два, и он выполняет все те же самые функции, что и большая лаборатория. Стоит он копейки, американцы делают для того, чтобы проводить экспресс-анализы на ВИЧ в Африке, чипы стоимостью $1-2 за штуку. При этом, имея такой чип, им не обязательно вывозить людей в лабораторию. Они приходят в соответствующее место, собирают людей, проводят исследования и получают быстро результат, да или нет. Вот в дальнейшем, чтобы более детально изучить все качества, они могут уже людей, попавших в группу риска, действительно, не всех подряд, а кого-то вывести в большую лабораторию, провести серьезный анализ и так далее.
Скажите, пожалуйста, у нас применяются подобные микрочипы для определения ВИЧ-статуса или нет?
Пока нет. Но это связано с разными причинами. Во-первых, сама микрогидродинамика достаточно молодая наука. Первые микрочипы появились в 90-х годах в Штатах. Микрочипы в полном понимании этого слова, то есть как устройство для манипулирования жидкостей. Вот. И с другой стороны, использование любого оборудования в медицине, это же, конечно, обязательно определенное предварительное исследование, доклинические испытания, то есть так просто никто не разрешит любое, даже самое красивое изобретение использовать в медицине. Поэтому тут нам предстоит еще двигаться достаточно долго до того момента, когда мы сможем сертифицировать все эти устройства, и не обязательно для ВИЧа. Например, есть задумки создать чип для анализа на туберкулез. ну и так далее.
Скажите, насколько мы, ну, российская школа гидродинамики в этом смысле отстает? Или она в теоретическом плане не отстает, только в плане внедрения разработок?
Вот это абсолютно точное замечание, потому что у нас есть достаточно большое количество теоретических разработок, как в большой гидродинамике, так и в микрогидродинамике. Есть активно действующие ученые в Московском университете, в Новосибирском университете, для которого мы, кстати, изготавливали по их заказу микрочипы. Есть некоторые исследования в Казанском университете. Ну, и вот мы пытаемся заниматься этой же тематикой. То есть, с точки зрения глубинного понимания, мы не ушли далеко. Не отстали. Да, не отстали далеко. А вот практическое применение, оно связано уже даже не столько с экспериментальными исследованиями, сколько с внедрением. То есть, сам микрочип для науки он интересен, но, скажем, в Америке и в Европе микрогидродинамика – это отрасль, которая дает практически применимое устройство. И поэтому такие лаборатории...
Обязательно,
да. И именно поэтому, скажем, такие же лаборатории, как у нас есть на базе университетов, но недалеко от университетов американских и европейских, обязательно есть медицинская или биологическая фирма, которая располагает оборудованием уже классом выше, чем университетская лаборатория, и которые могут тиражировать такие чипы. То есть университет разрабатывает опытный образец, проводит исследования, доказывает, что с его помощью можно проводить, там, например, какие-нибудь исследования бактериальные, химические, там, еще какие-нибудь. После этого он передает или продает патент на такое устройство, на топологию такого чипа конкретной фирме, и она уже начинает тиражировать их тысячами, продавать, использовать в медицине, в биологии, в химии, в технике. Очень много всяких применений.
Инерция, которая имеет место между теоретической разработкой и практическим применением, она связана с чем? Она как бы связана с административными барьерами, которые ставят лицензирование и прочее-прочее, либо это недостаточный спрос с точки зрения коммерческого сектора?
Я бы сказал, что здесь основными факторами является один фактор внутренний для университетов, другой внешний в целом для страны. Внутренний фактор университета – это все-таки, несмотря на определенные усилия, в России еще не выстроены в некотором смысле конвейеры внедрения новых идей. То есть мы по-прежнему можем внутри университета, не только мы, и другие университеты могут сгенерировать идею. И зачастую мы можем даже сделать первый образец, экземпляр и показать, что он работает. А вот дальше разрыв, то есть цепочки внедрения, то есть цепочки, которая проведет сертификацию, которая построит бизнес-план внедрения, которая запатентует, которая проведет переговоры с возможными инвесторами. Вот эти цепочки пока еще очень слабые. И поэтому из многих десятков и сотен изобретений, которые возникают в российских университетах, до внедрения проходит очень небольшое количество. Только те, которые уже безусловно дадут какую-то выгоду.
И те, которые попадают в поле зрения там, властей, которые помогают всему.
А внешний фактор очень простой. Поскольку мы в какой-то мере отстали именно по внедренческим вопросам, скажем, действующим фирмам, в том числе и российским, проще купить готовый образец, аналог за рубежом, ну, по крайней мере, до последнего времени было проще, чем ждать, пока российские университеты выйдут на нужный уровень и выдадут нужный результат. К сожалению, этот фактор тоже срабатывает, потому что пока еще привычки инвестировать в разработку на стартовом уровне у российских инвесторов, ну, серьезной привычки нет. Уже появляются случаи, когда поддержка происходит даже на уровне научной разработки, но крайне-крайне редко.
А влияет ли как-то вот эти внешние конфликты России и, ну, санкции в науке на вот эти вот процессы, на инвестирование в свои разработки? Либо это...
Пока нет, поскольку микрогидродинамика, опять же, замечу, очень удивительная наука, поскольку ну, скажем, для классических исследований, классических экспериментов в физике, в химии нужны расходные материалы, нужны реагенты, химреактивы и так далее. И зачастую может оказаться так, что химреактивы производятся только за рубежом. В микрогидродинамике производятся манипуляции с наноколичествами жидкостей, нанолитры. То есть, условно говоря, если мы купим один маленький пузырек, в котором один кубик жидкости, то его нам хватит на 100 тысяч экспериментов. То есть мы, допустим, закупили все нужные нам реактивы, ну, лет на 10 вперед. Нам хватит, да. Единственное, что для того, чтобы изготавливать эти чипы, мы создали специальную особо чистую лабораторию, которая обслуживается большим количеством оборудования, но какого-то очень такого уникального оборудования там нет. Оно сложное, оно дорогостоящее, но я надеюсь, что если что-то произойдет, то мы сможем отремонтировать его и сами, или с привлечением российских фирм. Так что пока мы не почувствовали по себе, что вот все эти санкции как-то влияют на нашу работу. Пока нет.
Игорь Юрьевич, не могу не обратиться к этой теме. Все-таки отойти немножко от вопросов науки, вернуться к вопросам организационным. Не каждый день у нас в студии ректор университета. Столетие университета приближается. 31 числа была определена концепция празднования этой памятной даты. Даты памятной не только для Пермского университета, но и вообще для всей высшей школы на Урале. Что эта концепция из себя представляет, победившая?
Двумя словами, конечно, не охарактеризовать ее, поскольку она очень многосторонняя. И честно скажу, что вместе с ней было представлено еще несколько очень хороших концепций, которые не стали победителями, но которые содержат довольно значительное количество хороших идей, замыслов, подсказок. И мы, когда объявляли конкурс, мы сразу предупредили, что и победитель, и те, кто стали там вторым в этом конкурсе или третьим, все они соглашаются с тем, чтобы отдать на благо единой конечной концепции плана празднования любую из идей, предложенных ими. Все с этим согласились, поэтому я бы сейчас не стал выделять конкретно определенные мероприятия, но отметил бы, что есть некоторые ключевые моменты. Ну, например, один из моментов связан с тем, что концепция предполагает в некотором смысле разделение процесса празднования на две части. Одна часть проходит прямо на территории университета, и это конкретное мероприятие, связанное со столетием университета, с его внутренней историей, с его выдающимися людьми и так далее. И вторая часть концепции – это внесение праздника в город, в некотором смысле даже в край. Там тоже есть свои задумки, но самое главное, главный посыл вот этой второй части – это то, что, как вы правильно заметили, это не столетие Пермского университета, это столетие высшего образования на Урале. Поэтому авторы концепции посчитали, что должно быть серьезное распространение, внедрение, погружение университета в городскую среду, в краевую среду, переплетение с разными референтными группами людей вне университета.
Расскажите, пожалуйста, подробности, с какими группами, что все-таки предполагается, вот, с чего ждать городу от этой памятной и очень важной в истории Перми даты?
Но это будет целая серия различных мероприятий. Может быть, мне бы хотелось сохранить небольшую интригу, поскольку концепция еще будет дорабатываться, но это и взаимодействие со школами, это взаимодействие с другими вузами, тем более, что значительная часть из них вышли в свое время из университета, и для них с фактической точки зрения это тоже юбилей столетний. Будет взаимодействие в виде различного рода шоу, ставящих акценты именно на то, что Пермь – это университетский город. Есть замыслы о внешней идентификации людей, причастных к университету, через ленточки, значки, другие фирменные знаки университета. Тем более, что мы провели ребрендинг и ввели новый фирменный стиль. Теперь его будем более активно использовать на всех уровнях. Ну, еще много различных идей. Еще раз повторюсь, что вот сейчас есть база концепции. Основные идеи будут использованы, но некоторые из них будут немножко трансформированы, и к этой концепции будут добавлены некоторые хорошие идеи из других заявок. В частности, одна из заявок мне понравилась, идеей о том, что нам надо особое внимание уделить акценту на выпускников университета. Потому что любой университет – это не просто здание, и, может быть, даже не только те профессора, которые сейчас работают в университете, поскольку за 100 лет сменилось несколько поколений, сколько то сообщество выпускников и 20-х годов прошлого века, и, скажем, 10-х годов этого века. Все вот это сообщество и есть, по сути, университет. Вот эта идея тоже будет использована в концепции, то есть то, что принято называть сообществом выпускников, будет более активно использоваться в мероприятиях, связанных со столетием.
Вы приглашаете всех выпускников университета принять участие?
Да, вот сейчас продумываются конкретные схемы, потому что есть разное видение, видение разделения по факультетам, видение другие, там, по поколениям, еще как-то. Собрать всех вместе мы, наверное, не сможем, потому что в рамках подготовки к празднованию мы начали создавать базу, единую базу всех выпускников. Там уже больше 90 тысяч записей. Ну, понятно, что кто-то уже не сможет прийти, но тем не менее, я полагаю, что речь идет о десятках тысяч выпускников, хотя и здесь есть определенный замысел, но точно не буду говорить, какой.
Хорошо, все это будет, видимо, озвучено позже или станет сюрпризом, да. Но я, как сам выпускник Пермского университета, очень жду с нетерпением, собственно, как и с удовольствием поздравлю Альма-Матер. Скажите, пожалуйста, ваши коллеги из других вузов, вы заявляете столетие как столетие, в принципе, высшей школы. Нет какой-то ревности такой, ну, дескать, мы все-таки сами, не подключайте нас к своей дате, у нас свои какие-то есть.
В любом случае, мы, конечно, никому не можем навязывать ни наше мероприятие как единственное и безальтернативное. Каждый вуз будет для себя сам решать. Но, тем не менее, большинство представителей вузов, которые когда-то вышли из недр нашего университета, понимают, что это общий праздник. Как-то они будут в этом участвовать, вне зависимости от того, будут они проводить свои юбилейные мероприятия или не будут.
Ну вот новость одна из последних. Планируется установить памятник Мешкову. В этой связи у меня как пермяка и как выпускника исторического факультета ровно вопрос только один. Почему до сих пор Мешков не увековечен? Человек, который сделал действительно очень много не только для университета, а вообще для Перми. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то эскизы уже этого памятника? Как он будет выглядеть?
Эскизов конкретных пока нет, но, тем не менее, до октября мы определимся с местом установки на территории университетского городка. Фактически, мы этим вопросом занимались довольно давно, и первая идея была немножко другая. Была идея добиться того, чтобы одна из улиц Перми, которая в идеале идет до территории университета, получила бы имя Мешкова. Угу. Просто потому, что это почетный гражданин Перми, человек, сделавший не только для университета, но и для города достаточно много. К сожалению, по разным причинам не получилось этого сделать.
Есть концепция, что мы лишь возвращаем имена улицам, но не это из-за этого.
В том числе из-за этого, и кроме того, в одном из конкретных случаев просто жители одной из улиц решили, что им бы хотелось, чтобы наименование улицы осталось тем, какое оно было. Хотя это название тоже из нововведенных, оно не самое историческое.
О Монастырской идет речь.
Ну, Да, Осинская.
А, Осинская. Да, ага. Да. Я-то думал просто, что... И было ведь предложение, где-то, кажется, в 2013 году назвать улицу, на которой стоит дом.
А, не Осинская, прошу прощения, Акулова, конечно. Акулова, да, господи. Что-то мы тогда...
Вот. Ну, вопрос тогда про деньги, если позволите. Какой бюджет празднования юбилея? Можно ли сказать уже о том, сколько будет денег потрачено?
Пока окончательно сказать невозможно, потому что мы находимся по-прежнему в процессе переговоров и с городскими, и с краевыми властями, и с нашим Министерством образования и науки, как учредителем, чтобы понимать, в какой части они нас будут поддерживать. Но, тем не менее, скажем, замечу сразу, что городская администрация готова поддерживать в части благоустройства, и она уже много сделала и на территории университетского городка. И совсем недавно у нас было совещание с участием главы города и главы администрации города, и мы там обсудили перспективы развития. На уровне края мы имеем поддержку, причем поддержку в двух планах. С одной стороны, и депутаты законодательного собрания готовы поддержать различного рода проекты по празднованию и финансированию. А с другой стороны, губернатор края и правительство края активно поддерживают нас в части так называемых инвестиционных проектов, которые позволят значительно улучшить университетский городок и студенческий городок, где находятся общежития. Причем это не требует уж очень таких бесконечно больших финансовых ресурсов. Там идет своя работа, она незаметная, она очень скрупулезная, она очень серьезная. Когда, ну вот я бы хотел, когда бы появились первые результаты в виде соглашений со строителями, с инвесторами и так далее, вот тогда я буду готов рассказать в деталях. Потому что сейчас это все не очень интересно, хотя и важно.
А предприятие, бизнес крупный, планирует ли он как-то участвовать в этой памятной дате? Важной, потому что среди руководителей тоже немало выпускников университета.
Да. Мы как раз приурочивали эту деятельность к созданию концепции. Потому что хотелось бы более-менее предметно разговаривать с нашими партнерами, например, в таком ключе, что вот наша концепция празднования состоит из таких мероприятий, и нам бы хотелось, чтобы вы поддержали нас в конкретно такое мероприятие, потому что это более правильно. У каждого предприятия есть свое видение стратегического развития, взаимодействие с, в том числе с учебными заведениями, с университетом. У каждого выпускника, даже если он руководитель, есть свое видение, что, скажем, он может поддержать ту же установку памятника, но ему совсем не интересно поддерживать спортивные соревнования студентов. Поэтому мы бы хотели сформировать окончательно программу и вот тогда активизировать наши переговоры с давними партнерами. Хотя большинство из них с удовольствием поддержат университет.
Скажите, когда ждать программы уже непосредственно?
Мы планируем, что в течение ближайшего месяца произойдет доработка программы, и мы постараемся ее в октябре уже публично объявить.
Ну что ж, остается только пожелать удачного и широкого, и действительно очень хорошего, теплого и важного, удачного празднования, да, очень этого важного праздника, этой важной даты в истории нашего города, в истории нашего края, Урала вообще. Это была программа «Ни дня без науки». У нас в гостях был доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики, ректор Пермского университета Игорь Макарихин. Поговорили обо всем. Спасибо огромное, Игорь Юрьевич, что пришли. Всего вам доброго. До свидания.
Вам спасибо. До свидания.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».